Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие слушатели. Светлый вечер на Светлом радио. Здесь, в этой студии, мы начинаем нашу традиционную программу. По четвергам у нас совместная программа с музеем, исследовательским центром «Советский союз «Вера и люди», директор музея Ксения Толоконникова.
Добрый вечер, дорогие друзья.
Я Алексей Пичугин. Мы с удовольствием представляем гостя. Сегодня у нас в программе архиепископ бакинский и азербайджанский Александр Владыка. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Да, не первый раз у нас какие-то у нас теплые связи складываются с азербайджанской епархией. Помню, где-то с год тому назад у нас были бакинские священнослужители здесь в нашей передаче. Мы очень интересно поговорили о жизни церкви в Азербайджане в советский период. Вот. А сегодня у нас владыка Александр. Владыка, ведь в каком году вас рукоположили? В 75-м?
Да, в 1975 году я принял монашество, был рукоположен в иеродиаконы и через несколько месяцев в иеромонахи.
То есть вся вот эта эпоха, да, которая является областью нашего исследовательского интереса, вся эта эпоха не просто прошла на ваших глазах, а вы были одним из таких значительных действующих лиц, да, в эту эпоху. Вы в нее складывались как священнослужитель и затем уже как епископ. А в каком году вы родились?
Родился я в 1952 году в городе Ярославле. В жизни моей много было промыслительного, и Господь, наверное, вел меня от рождения до сегодняшнего дня особыми путями, чтобы я потрудился пред Господом и проповедовал Слово Божие во многих местах, в том числе и там, где мне сейчас приходится нести мое пасторское служение. Родился я и рос на территории Ярославского Спасо-Преображенского монастыря.
И даже родились на территории.
Ну, вот этот момент сейчас уточнить я не могу, но, по крайней мере, до шестилетнего возраста жил именно в монастыре.
А там уже был музей в это время?
Как получилось это? Дело в том, что на территории монастыря был организован сельскохозяйственный техникум, а моя покойная родительница, она была специалистом в области растениеводства, училась тогда, в довоенное время, еще в Ленинграде, и преподавала в этом сельскохозяйственном техникуме. И на территории монастыря здание бывшей ризницы было выделено под жилье для преподавателей. И вот монастырская ризница на третьем этаже с круглыми окнами прошло мое раннее детство. И, конечно, мое рождение там было очень знаменательным. Ярославль вообще город особенный, там сохранилось много памятников архитектуры, особенно церковной архитектуры, старинных зданий 17-го, 18-го, 19-го веков. Сейчас это город, который входит в Золотое кольцо. Ну, а территория Спасо-Преображенского монастыря была вообще особенным местом. Во-первых, закрытые храмы, надгробия, кресты, все это, конечно, первые детские впечатления. И когда мы в детстве забирались, заходили в эти закрытые храмы, на нас со стен смотрели лики угодников Божьих. И меня всегда удивляло, почему у них лица совсем другие, чем у моих тогдашних современников. Не озлобленные, не испитые, не какие-то замученные, а спокойные, величественные и очень добрые глаза, длинные одежды, бороды. Все это ставило передо мной много вопросов, но я еще не очень умел ставить эти вопросы. Конечно, большим развлечением было для нас в то время забраться на колокольню Спасо-Преображенского монастыря, по небольшой деревянной лесенке мы добирались до входа и затем пробирались на звонницу и ударяли в колокол. Ударим раз, ударим другой. Люди вышли на улицу, начинают что-то как-то реагировать, жильцы этой Спасо-Преображенской обители, закрытые, недействующие. Мы спрячемся, сидим, нам интересно. И думаем, почему же так? Вот мы ударили, а люди вышли. А что это такое? Ну, пару раз, конечно, нас и шуганули, то есть сказали, строго нас не лазит. В Ярославле есть замечательный музей, Ильинская церковь. Храм был построен в XVII веке, расписан замечательными иконописцами. И вот мы с родителями отправились в этот музей. И больше меня всего поразило, конечно, не великолепие иконостаса, но сплошной ковер росписи, он тоже как-то мало отражался на моей памяти. А вот фреска с изображением погребение тела Христа Спасителя, воскресение Христова, она меня как-то очень заинтересовала. И я покойной родительнице своей задал вопрос, а что это вот такое? И она мне объяснила, что вот человек умер, его казнили, и вот его... То есть для меня это были совершенно непонятные вещи, и вот его хоронят, опускают в могилу. А потом он встал из этой могилы. Ну, поскольку с фактом смерти я на тот момент никак не сталкивался, но задуматься мне пришлось.
А сколько вам было лет?
Ну, я думаю, лет 5 было.
А ваша семья не была церковной?
Ну, мама преподавала, поэтому, конечно, она не могла проявлять никак.
Но а на ваши вопросы, которые у вас, безусловно, в таком возрасте возникали?
А вот на вопросы отвечал у меня другой человек. Мне даже не надо было задавать вопросов. Дело в том, что поскольку родители были заняты, я большей частью воспитывался у бабушки. Бабушка жила в Ростове Великом, в старом доме, который достался ей от наших предков. Иногда приезжала к нам, и практически до ее кончин, до 7 лет, я чаще всего воспитывался у бабушки. И в доме, в этом старинном доме, как у Добронравова, значит, и в красном углу иконы в старинном окладе, вот все это у нас было, лампадка, бабушка зажигала, молилась. И она, беседуя со мной, во-первых, дала мне первые нравственные уроки. Вот, например, идем в гости, она мне говорила, ты смотри, молчи, меньше говори, глупость свою не показывай. И вот я с тех пор научился больше слушать, но меньше говорить, а потом у святых отцов прочитал. Многие пожалели о слове сказанном, даже очень добром, но никто еще не пожалел о слове несказанном. И вот бабушка мне рассказывала евангельскую историю, проповедь Христа Спасителя, призвание 12 апостолов. Все это так ярко запечатлелось в моем сознании, что потом, когда уже я сознательно ходил в храмы, в музеи, вот все, что говорила бабушка, оно все в моем сознании, конечно, отразило.
А бабушка вас в церковь не водила?
Водила, но это так не очень ярко в моем сознании помнится, а больше помнится другое. Значит, когда на Пасху или на Рождество ходили в церковь, бабушка, тетка, вот, то я оставался в этом доме один, накрыт стол с вкусными ароматами. Посты все же как-то старались соблюдать, то есть, естественно, там на Страстной неделе особо ничего и не поешь, а тут накрытый стол, но почему-то кушать нельзя. И вот уходили в церковь, я один в доме, лампадка горит перед иконами, и мне думалось, ну а что же они там делают? Почему вот нельзя кушать? Но еще больше удивляло то, что приходили, так сказать, ранним утром, да, после богослужения, и разговлялись. И меня вот это поражало. Почему, значит, нельзя есть, и почему надо есть рано утром, но еще такие вкусные вещи. Но время было особенное, на этот кулич яйца, там еще что-нибудь такое легкое. То есть это не так, как сейчас, не такие столы были. Ну, а когда я чуточку подрос, то меня уже стали брать в церковь. На Пасху, на Рождество. Но то, что я видел в тогдашних храмах, на всю жизнь запечатлелось в моей памяти, в моем сознании, как самое лучшее, что я видел в жизни. Ну, во-первых, иконы, росписи на стенах, полный храм людей, пение. Остались еще певчие старые, старого архиерейского хора, который был в Ростове Великом в начале 20-30-х годов до закрытия.
Они в конце 50-х еще были живы и пели?
Живы и пели. И вот в пасхальную ночь мы старались всегда, ну, в церковь попасть невозможно, как в Москве не было пропускных билетов. Вот, все забито битком, мы становились...
А какой это был храм? Какой храм оставался открытым, ну, в Ростове,
значит,
Великом?
В Ярославле действовал Федоровский кафедральный собор, или, лучше сказать, Николо-Пенская церковь, это
на
зимняя
окраине,
церковь,
да,
Федоровского собора, но туда практически попасть было невозможно, потому что все было битком забито, на такой город один храм это было. Ну и, конечно, был храм в Крестах, Креста Богородича, сейчас это город, а в моем детстве это было селение далеко за городом. А в Ростове Великом функционировало два храма. Церковь в честь Толстской иконы Божией Матери, или ее чаще называют в народе Ивана Милостивого, потому что там погребен, почивают отсюда мощи Яна Власатова, и церковь Николы на Всполье. Вот эти два храма, они функционировали, и, конечно, сейчас понятно, что это малюсенькие храмы, понятно, что там, я вспоминаю детство, когда попадешь на Пасху или на Рождество, перекреститься было невозможно, руки не поднимешь. Ну и свечки в руках тоже как-то приходилось держать очень странно. Поэтому во время утренней мы становились на улице возле южного окна, оно как раз на клирос выходило, и было видно в окно, как священник входил, менял облачение, христосовался с людьми, и певчие замечательно, но остатки вот старого архиерейского
хора. И было слышно, да?
Но окно открыто, жарко, на улицу звук шел, поэтому все старались выбрать такое замечательное место. Иногда ездили дальше в храм на Вашке. Вот это было... Храм стоял между Петровском и Переславль-Залесским, сельский храм. Туда было как бы безопаснее ездить. Иногда в Переславль. Но это другой вопрос. Дело в том, что, конечно, вот и мама как-то очень настороженно относилась к моим церковным вот устремлениям. И я очень быстро получил такой жизненный урок, что могут быть интересные последствия, не самые добрые. Я на Пасхе был в Ростове, приехал утром в светлый понедельник, а двух моих одноклассниц не было на уроке. На следующий день опять тот же самый урок, как сейчас помню, урок физики, и преподавательница задает вопрос: «А почему вас вчера не было на уроке?» И эти две девочки отвечают: «Мы были у Коки». «А кто такая Кока?» «Ну как то, крестная». «А, крестная. У вас есть крестная?» И тут началось. И вот это относительно молодая женщина, очень образованная, хорошо знала свой предмет. Я благодарен ей за знание этого предмета. Вот. И вдруг она появилась какое-то ужасное существо. Столько ненависти, столько злобы по отношению к детям. Тогда мы были дети. И столько ненависти к вере. Меня это очень потрясло. И я думаю, как хорошо, что я не пошел в Ярославль, уехал в Ростов, и как хорошо, что я никому не похвалился, что я был на Пасху в церкви. Ну, были еще несколько учеников, которые как-то делились. Кто-то знал, что я бываю в церкви, кто-то не знал, но ситуация была вот такая.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у Светлого радио архиепископ Бакинский и азербайджанский Александр. Владыка, я хотел бы еще спросить. Сейчас очень многие ездят в Ярославскую область, в Гаденово, к Гаденовскому кресту. А в те годы, в 50-е, 60-е, 70-е, были такие паломничества? И знал ли кто-нибудь об этом месте?
Нет, конечно. Конечно, про Гаденовский крест знали. Паломничество туда было. Я, каюсь, в детстве ни разу не был у Гаденовского креста, но мои родственники мне рассказывали об этом кресте, о том, что люди туда ездят молиться, что это великая святыня. Но даже сейчас, когда едешь от Петровска до Гаденова, дорога желает много лучшего, и выбираешь всегда, как, на какой машине нужен внедорожник для того, чтобы сейчас туда добраться. А представьте себе, что было в те годы. То есть практически люди с трудом добирались, но благодаря вот этой изоляции святыня эта сохранилась.
И храм не закрывался, насколько храм я понимаю, да?
Вот этот... перенесли крест из того храма, который закрыли. Угу. А вы рассказываете, владыка, про эти места, Ярославщину, село Вашка, ростовские эти два храма, не закрывавшиеся. Я так параллельно смотрю и узнаю, потому что тоже для меня такие очень родные
конечно,
места.
Конечно, это для всех родные места. Вот эта дорога за Лавру, дорога на Вологду, и от Вороток на Кострому через Ярославль – это родные места для многих, конечно.
А Переславль – это другая часть моей жизни. У меня там жила тетя с семьей, с мужем, с детьми, сестра моей родительницы. Ну, получалось так, что мать болела, в больнице лежала, и мне приходилось подолгу жить в Переславле и даже ходить в школу. Она преподавала химию в средней школе номер один города Переславля-Залесского, и владыка Анатолий, нынешний Костанайский, он у нее учился. Вот так, так интересно получается по жизни.
А вы были в советские годы с ним знакомы?
Нет, нет, только когда уже он, так сказать,
то есть вот как бы эта связь, она обнаружилась гораздо позднее. Да. Он сказал, что учился у вашей
ну,
тети.
В Переславле тоже много сохранилось храмов. И наши такие тоже впечатления. Горицкий монастырь, там замечательный музей. И
да,
мы обязательно
до сих пор, да.
Была традиция в Переславле 1 мая всей семьей идти в музей.
А хороший музей очень.
Хороший музей.
Кстати, тут стоит, да, простите, пожалуйста, сказать, что монастыря-то там с екатерининских времен не было. Он был упразднен как раз в годы секуляризации.
Там недолгое время жил архиерей, когда
да,
был Переславский.
Да, он был превращен в архиерейский
да.
дом, но два или три архиереи, а потом и это дело.
Там городские присутственные места были за этими да. мощными стенами.
Вот, ну и главное сокровище, конечно, переславских музеев, да, там есть... картины известных художников, но главное сокровище – это, конечно, иконы
конечно,
из переславских монастырей
да.
и храмов.
Да.
Ну и вот представьте себе, на протяжении нескольких лет, 1 мая идем, все рассматриваем, кому-то неинтересно, но мне было интересно рассматривать иконы, читать описания их. Потом я сам иногда, так сказать, на досуге, в каникулярное время ходил в этот музей, более тесно знакомился. Конечно, было очень интересно забраться в Успенский собор. Он был закрыт, музей никак им не занимался, но если что-то там почему-то двери были открыты, мы мальчишками пробирались, и меня поражала вот эта красота. Резной иконостас с ангелами, которые стоят серпидами, и царские врата в виде Тайной Вечери. Конечно, это очень впечатляло. Впечатляла меня и Стасидия архиерейская, которая стояла в этом храме. Я думаю, вот интересно, кто же здесь сидит и почему он сидит во время богослужения. Потому что мы стоим, а тут кто-то сидит во время богослужения. Такие вот вопросы возникали. Потом, конечно, для меня, я уже будучи иеромонахом, приехал и попросил директора музея открыть мне музей. Там же сохранились старинные престолы дореволюционные. Вот представьте себе, в советское время храмы закрыты, открыты, открыли храмы, и престолы были ужаснейшие. Я как архиерей вот освящал храмы, иногда просто стоял обычный стол, а иногда два ящика, поставленные друг на друга. Вот с такой картиной мне пришлось столкнуться. И я осматривал, как устроены были престолы в дореволюционное время. Ну, сейчас, слава богу, уже инструкции есть, эскизы есть, мастерские есть. А тогда это было очень интересно. Но опять у нас была вот такая забава. Мы забирались на колоколинку, не на большую колокольню, а на ту, которая смотрит в сторону Переславского озера, и там тоже висел колокол. И самой такой нашей забавой было, вот ударить в этот колокол. Но, конечно, после третьего удара кто-то выходил на улицу и, так сказать, начинал грозить нам. Но, тем не менее, вот такая забава была. Ну, поскольку в Переславле много святых мест, то и сам для себя я устраивал, вот мы вчера говорили о паломничестве, устраивал паломничество. Я шел пешком от железнодорожного вокзала, как ни странно, в Переславле есть железнодорожный вокзал.
Был.
Да. Он есть, да.
Ну, здание, конечно, пор, есть, да.
Да. Шел по узкой колейке в Даниловский монастырь поклониться месту подвигов преподобного Даниила Переславского. Храмы все были закрыты. А потом шел в Горицкий монастырь, покупал билет в музей с одной целью, потому что там хранились мощи Даниила Переславского, и чтобы можно было приложиться к его святым мощам. А другим моим такие. А потом Господь дал мне удивительную милость. Я участвовал в освящении Троицкого собора Даниловского монастыря. Вот так Господь положил мне особую милость, мое детское впечатление, мои детские молитвы, мое паломничество превратилось в то, что преподобный Даниил призвал меня вместе с владыкой Кириллом тогдашним Ярославским осветить храм Живоначальной Троицы. Другим паломничеством было паломничество в Никитский монастырь. Место подвигов преподобного Никиты
Столпника, да,
Переславского,
очень почитаемого.
Вот, ну, он был в ужаснейшем состоянии, разоренном. Но там галерея вокруг соборного храма, на ней сохранились росписи, и в моей памяти остались вот лики в полный рост святителя Петра Митрополита, святителя Алексея, митрополита Московского,
да.
Ионы. Вот эти лики мне очень-очень памятны. И, конечно, их лик крайне отличался от тех лиц, которые нас окружали в то время. Потом в эту часовню место подвигов преподобного Никиты забирались, молились. Вся она была закопчена, вся она была в таком ужасном состоянии, но место подвигов святого. И, конечно, меня вот с детства, я рано познакомился с житиями святых, а первое житие, которое я прочитал в жизни, это было житие Дмитрия Ростовского. И для меня, так сказать, этот святитель остался таким примером жизненного подвига на всю жизнь.
Хотя так, он очень недолгое время-то он так остался, как ростовский, потому что это была последняя,
да,
его кафедра.
Но в Ростове он оставил необычайную память о себе, и жители Ростова
это так,
большим
благодарением
почитают этого святителя.
Мы должны прерваться буквально на минуту, небольшой перерыв. Напомним, что Александр, архиепископ Бакинский, азербайджанский, гость нашей сегодняшней программы. Напомню, совместный, как всегда, по четвергам с музеем, исследовательским центром «Советский Союз. Вера и люди». Ксения Толоконникова, директор музея, я Алексей Пичугин. И через минуту мы вернемся в нашу студию.
Светлый вечер. На радио «Вера».